В эфире радио «Эхо Кавказа».
На волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Тбилиси, Сухуми, Цхинвали, 9 часов вечера, у микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе слова президента США Барака Обамы о том, что в настоящее время речи о приеме в НАТО Грузии и Украины не идет, вызвали смешанную реакцию в Тбилиси. Михаил Саакашвили не явился сегодня на допрос в прокуратуру. Теперь его хотят допросить дистанционно. Скандал вокруг книги абхазского академика Арвелода Куправа переместился в парламент самопровозглашенной республики. Как всегда по четвергам, рубрика «Панорама» на волнах радио «Эхо Кавказа». Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.эхокавказа.com. А сейчас международные новости из пражской студии читает Любовь Бамматова.
В главных новостях: в Крыму освобождены захваченные в плен украинские офицеры. Экс-премьер Украины Юлия Тимошенко подтвердила намерение баллотироваться на пост президента. Международный валютный фонд достиг договоренности с властями Украины о открытии двухлетнего кредита. В Крыму освобождены захваченные в плен украинские офицеры. Как сообщил вчера на своей странице Facebook глава медиа-центра Минобороны в Крыму Владислав Селезнев, освобожденный полковник Юлий Мамчур, генерал-майор Игорь Бранченко, капитан второго ранга Вячеслав Демьяненко, старший лейтенант Александр Филиппов, а также офицеры морской пехоты, подполковник Дмитрий Делетицкий и майор Ростислав Ломтев в сопровождении вооруженных людей были доставлены на КПП «Чангар» на границе с Украиной. Трое офицеров уже находятся в Киеве. Полковник Мамчур, захваченный 22 марта во время штурма представителями самообороны Крыма украинской авиабазы в Бельбеке, рассказал, что его держали в одиночной камере в военной тюрьме в Севастополе. Российские военные пытались убедить его изменить присяги и перейти на службу в российскую армию. По словам Мамчура, на него и других украинских офицеров оказывали психологическое давление. Продолжается вывод украинских воинских частей с территории аннексированного России Крыма, передает УНИАН. Как сообщила заместитель секретаря Службы национальной безопасности Украины Виктория Сюмар, военные части будут уходить из Крыма только вместе с военной техникой. Однако пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее заявил, что военнослужащие могут свободно покинуть полуостров, а вот с оружием или без будет решать Министерство обороны России. Более 6,5 тысяч военнослужащих Украины и членов их семей выразили желание покинуть территорию Крыма после того, как исполняющий обязанности президента Украины Александр Турчинов издал указ о выводе воинских подразделений, многие из которых подвергались блокированию и штурмам.
Эхо Кавказа. Новости.
Экс-премьер Украины Юлия Тимошенко подтвердила намерение баллотироваться на пост президента. Тимошенко сделала соответствующее заявление в четверг на пресс-конференции в Киеве. По словам экс-премьера, на съезде 29 марта она будет просить партию «Батьковщину» официально выдвинуть ее кандидатом. «Я убеждена, что смогу защитить Украину от агрессии России и вернуть Крым», сказала в частности Тимошенко слова, которые приводит «Украинская правда». Внеочередные президентские выборы на Украине намечены на 25 марта. Претендентам необходимо пройти регистрацию до 4 апреля. О подготовке к выборам рассказывает Владимир Ивахненко.
30 марта – последний день выдвижения кандидатов в президенты Украины. В предстоящую субботу своих кандидатов на съездах назовут партии «Батьковщина», «Свобода» и «Удар». Предполагается, что бороться за президентское кресло на досрочных выборах 25 мая будут не менее 15 человек. Согласно последним опросам общественного мнения, наибольшие шансы выиграть выборы у Петра Порошенко. За бизнесмена, владельца корпорации «Рошен», внефракционного депутата Верховной Рады, готовы отдать свои голоса почти 25% украинцев. За ближайших конкурентов Порошенко, лидеров партий «Удара» Виталия Кличко и «Батьковщины» Юлии Тимошенко, готовы проголосовать, соответственно, 9% и немногим более 8% избирателей. Владимир Ивахненко, для «Радио Свобода», Киев.
Международный валютный фонд МВФ достиг договоренности с властями Украины об открытии двухлетнего кредита на 14-18 миллиардов долларов. Об этом сообщается в пресс-релизе миссии фонда, находящейся на Украине 4-25 марта. В общей сложности международное сообщество предоставит Украине 27 миллиардов долларов в течение следующих двух лет, говорится в пресс-релизе. Для вступления в силу договоренности потребуется одобрение руководящих органов МВФ. Исполнительный комитет МВФ примет решение по этому вопросу в апреле. В четверг начинается визит президента США Барака Обамы в Италию, где он встретится с Папой Римским Франциском для беседы, посвященной проблемам борьбы с бедностью в мире. Обама прилетел в Рим после трех дней пребывания в Гааге и Брюсселе, где он обсуждал с лидерами европейских государств и Евросоюза кризис в Крыму. Это второй визит Обамы в Ватикан за время пребывания в должности президента США. В 2009 году он встречался с Папой Римским Бенедиктом XVI. Обама также встретится с премьер-министром Италии Маттео Ренци и президентом Джорджио Наполитано. В пятницу президент США отправится в Саудовскую Аравию. Это будет его последняя остановка за время недельного турне в Европу и на Ближний Восток. Армянские официальные лица выразили озабоченность судьбой этнических армян на северо-западе города Сирия-Кисап. Более 600 местных армянских семей были вынуждены бежать из своих домов Кисап после захвата города на прошлой неделе вооруженными группами, как считается, связанными с Аль-Каидой, которые проникли в Сирию из соседней турецкой территории. Армянский депутат Арман Саакян, который в настоящее время в Сирии вместе с другими пятью армянскими законодателями, сообщил нашей радиостанции в четверг, что местные армяне нашли временное убежище в городе Латакия. Он сказал, что беженцы надеются вернуться в свои дома в ближайшее время и не планируют мигрировать в Армению.
Новости представила Любовь Бамматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Находясь с визитом в Европе, президент США Барак Обама заявил, что вопрос вступления Грузии и Украины в НАТО на данный момент в повестке дня не стоит. Это заявление сильно расстроило ту часть грузинских политиков, которые надеялись, что украинский кризис поможет Грузии в ближайшее время вступить в программу по членству НАТО. Тему продолжит Олеся Вартанян.
В грузинском правительстве призвали с пониманием отнестись к заявлению американского президента. Премьер-министр Иракли Гарибашвили сегодня сказал, что по-другому быть и не могло. Запад не будет делать Грузии подарков, когда речь идет о столь серьезном обострении отношений с Россией. Ставки сейчас слишком высоки.
Нам не следует пребывать в иллюзиях. Мы должны реалистично подходить к оценке ситуации. Правительство не станет порождать ложные надежды в людях, как это было при прошлом правительстве. Президент Обама сказал правду. В мире каждую секунду что-то меняется. Не все так просто.
Но что бы ни говорил премьер-министр, заявление Барака Обамы сильно расстроило многих в Грузии, в том числе и некоторых членов правительства. На фоне украинского кризиса здесь все чаще звучали обнадеживающие комментарии о том, что поведение России в Крыму может заставить западных политиков отказаться от своих многолетних сомнений по поводу членства Грузии в Альянсе. Многие выражали надежду на получение Грузии МАП во время сентябрьского саммита стран-членов НАТО в Великобритании. Звучало мнение, что этот шаг стал бы ответом на действия России в Крыму и, возможно, оградил бы Грузию от провокаций со стороны Кремля. Вчерашнее заявление американского президента заставило прекратить все дискуссии на этот счет.
В данный момент ни Украина и ни Грузия не станут членами НАТО, пока нет никаких срочных планов по расширению Альянса. Я знаю, что, по крайней мере, в прошлом возможность вступления Украины в НАТО для России была одной из причин для беспокойства. С другой стороны, сложные отношения с Россией были одним из объяснений, почему Украина не стала официально выдвигать заявку на членство. Мне кажется, что такое положение вещей в ближайшей перспективе не изменится.
Сказал Обама. Громче всех о возрастающих шансах получить МАП в этом году заявляла грузинская оппозиция. На днях Михаил Саакашвили обвинил руководство страны в бездействии в условиях, когда шанс реализовать заветную мечту маячит прямо перед их носом. Сегодня его соратники обвинили правительство в провале операции по получению МАП.
Своим призывом смириться с реальностью Гарибашвили практически согласился с тем заявлением, которое постоянно звучит из Кремля. Постсоветским странам следует смириться с реальностью. Они должны остаться в орбите влияния России.
Заявил член национального движения Зурабчи Абирашвили. Подобные обвинения будут звучать еще не один день. В преддверии приближающихся выборов в местные органы власти оппозиция вряд ли откажется от педалирования этой темы, говорит исследователь Грузинского фонда стратегических и международных исследований Нодар Харшиладзе.
Я не думаю, что честно обвинять это правительство в том, что они не смогли Грузию вести НАТО. Во-первых, времени было мало. Во-вторых, это было невозможно.
Сказал эксперт. При всем желании, продолжает Харшиладзе, грузинские власти были не в силах повлиять на Соединенные Штаты и другие страны-члены НАТО. Своим вчерашним заявлением Обама дал понять, что Запад будет действовать рационально и не станет включаться в схватку с Россией в стиле эпохи холодной войны.
С одной стороны, плохо, конечно, такое заявление, с другой стороны, это должно как минимум успокоить Россию, не дать ей повод для последующей агрессии.
Говорит Харшиладзе. Реакции из Москвы на заявление Барака Обама пока не последовало. Олеся Вартанян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
А мы продолжаем тему в прямом эфире. У нас на линии из Тбилиси главный редактор журнала «Арсенале» Иракли Аладашвили. Иракли, добрый вечер.
Добрый вечер.
Иракли, совсем недавно министр обороны Грузии Иракли Аласани призвал страны НАТО к форсированию процесса принятия Грузии в Североатлантический альянс. И вот сейчас прозвучал такой публичный ответ американского президента. Как вы считаете, это тактический ход по задабриванию России в такой очень сложной ситуации? Или же это какое-то такое более серьезное стратегическое заявление, я бы даже сказал, отступление Запада и признание какой-то сферы российских интересов, в том числе и на Южном Кавказе?
Знаете, в чем дело? Была генеральный секретарь НАТО, всегда говорил, что третья сторона никогда не может повлиять на то, что членом НАТО какое государство станет. Хотя я всегда сомневался в этом. И сегодня уже это все уже видно, что, к сожалению, именно фактор России всегда играла и сейчас играет главную роль. Самое плохое то, что правительство Саакашвили, она дала большую надежду грузинскому населению и обществу, что вот Грузия скоро станет членом НАТО. Хотя это было не так. И, к сожалению, это видно, что еще не будет. И, с другой стороны, если Грузия даже станет членом НАТО, это еще не означает, что Грузию будут НАТО защищать. Потому что, если возьмем те же прибалтийские государства, их надежда на то, что НАТО их защитит, если Россия будет продолжать ту же политику захвата, что делает и в Грузии, сделала и в Украине, нету вот такой уверенности. Так что сейчас ситуация очень сложная. И видно, что вы там подчеркнули, что Западу, к сожалению, думает только о себе. Это трудно об этом признаваться, но, к сожалению, это так.
Иракли, а насколько распространены такие пессимистические настроения в отношении НАТО и в отношении Запада сегодня в экспертном сообществе в Грузии или в правительстве?
Ну, я надеюсь, что многие люди так не думают, как я. Но, к сожалению, я уже больше 22 года занимаюсь этим делом, военным делом, и смотрю, что происходит. И последние вот эти новости, особенно вот что сказал президент Соединенных Штатов, это большого оптимизма не добавляет.
А как вы считаете, вообще вот эти заявления, они каким-то образом остановят Россию от дальнейшей эскалации напряженности, в частности, на Украине?
Я думаю, что не остановит. Потому что у России, у режима Путина, у него свои планы. А эти планы очень, можно так назвать, чтобы как можно быстрее восстановить территориальные территории, которые были во время Советского Союза. Так что Россия будет продолжать. И не только на Украине, или я точно скажу, в Украине, а может и в Приднестровье, и в Грузии это точно будет, что вот то продолжение оккупации, что они начали в 2008 году, и которое Запад не дал отпор в России, вот за это и мы все получаем. И Запад, и Грузия, Украина за это. Так что продолжение вот той политики оккупации, которую начал режим Путина, это будет продолжение.
Что ж, спасибо вам большое. Я напоминаю, у нас на прямой линии из Тбилиси был главный редактор журнала «Арсенали» Иракли Аладашвили. Спасибо.
Эхо Кавказа.
Между тем, ситуация на Украине остается крайне напряженной. В интернете в середине этой недели появилось несколько видеозаписей и фотографий, свидетельствующих о том, что Россия стягивает границы с Украиной новые вооруженные подразделения. В частности, речь идет об элитных Таманской и Кантемировской дивизиях. По данным источников CNN, в американском Белом доме, ссылающихся на прогноз разведки, угроза военного вторжения России на Украину сейчас, цитирую, «гораздо реальнее, чем мы думали еще недавно», рассказывает Владимир Ивахненко.
В последние дни наблюдается активная перегруппировка российских войск на границе с Украиной. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины. По данным ведомства, на станцию Климово, это Брянская область, накануне прибыли два военных эшелона с 60 вагонами с личным составом и военной техникой. Большое количество танков сейчас, по информации Минобороны, наблюдается на юго-западе Брянской области. Под Белгород были переброшены более 25 штурмовых вертолетов Ми-24. Сообщается также, что вдоль границы с Украиной российские войска продолжают разворачивать средства связи и управления, госпитали и платформы с модулями для проживания личного состава. Как заявил на брифинге в Киеве глава пограничной службы Украины Николай Литвин, в последние дни участились несанкционированные полеты над украинской территорией российской авиации. Речь идет о вертолетах, самолетах-разведчиках и беспилотных самолетах. Ну и пограничная служба ответила на заявление МИД России о том, что украинские пограничники якобы безосновательно не пускают экипажи российских самолетов в киевские аэропорты. Известно, что два дня назад в аэропорту Борисполя закрыли въезд на территорию страны гражданину России, одному из пилотов лайнера Аэрофлота. И это было сделано на основании поручения службы безопасности Украины. Подобные случаи уже были в начале марта в аэропортах Донецка и Харькова. В СБУ и пограничной службе не комментируют причину запрета на въезд этим российским гражданам, но украинская пресса пишет, что под видом пилотов на Украину пытались попасть, возможно, руководители диверсионных российских групп. Главные претенденты на президентское кресло на предстоящих 25 мая выборах на Украине – лидер партии «Удар» Виталий Кличко и бизнесмен, депутат Верховной Рады Петро Порошенко – встречались в Лондоне с руководителями Великобритании, представителями британского парламента. И украинские политики призвали здесь Запад к более решительным действиям в отношении России. Как сказал Виталий Кличко, пока не видно какого-либо эффекта от уже введенных санкций против России, поэтому необходимы новые шаги по санкциям, но не в отношении обычных россиян, а в отношении руководства Российской Федерации. То в Киеве завершены переговоры с представителями Международного валютного фонда. Для украинской экономики, переживающей сейчас очень серьезный кризис, эта помощь, финансовая помощь от МВФ очень важна. Известно, что Украина ранее претендовала на получение от МВФ кредита в размере от 15 до 20 миллиардов долларов с возможностью получения уже первого транша в апреле этого года. Ну и от решения МВФ о выделении кредита в значительной части зависит и получение финансовой помощи Украине от Европейского Союза, а также от Соединенных Штатов Америки.
О ситуации на Украине рассказывал Владимир Ивахненко.
Эхо Кавказа.
К другим темам. Михаил Саакашвили не явился сегодня на допрос в прокуратуру. Экс-президент Грузии остается за границей. Следственные органы в связи с этим приняли решение допросить Саакашвили в дистанционном режиме. Подробности в сюжете Михаила Егикова.
После недавнего интервью Михаила Саакашвили телеканалу «Рустави-2» мало у кого оставались сомнения в том, что бывший глава грузинского государства не намерен возвращаться на родину, где его собирались допросить в прокуратуре. Явиться в следственный орган Саакашвили должен был сегодня в 13 часов по тбилисскому времени, но так туда и не пришел. Возник вопрос, каким будет дальнейший шаг прокуратуры? Повторный вызов на допрос, очевидно, также не увенчался бы успехом. Можно было предъявить Саакашвили обвинение по какому-либо из нашумевших дел, и тогда его объявили бы в международный розыск. Но этот путь был бы слишком долгим, да и рискованным, учитывая критические высказывания некоторых западных лидеров о предвзятом интересе следственных органов к личности экс-президента. Спустя 5 часов после назначенного времени прокурор Кока Кацетадзе объявил о компромиссном решении.
«Мы учли несколько факторов. Значимость для общества дел, по которым должен быть допрошен Саакашвили, заинтересованность международного сообщества в демократических процессах в Грузии и политический статус Михаила Саакашвили, как бывшего президента. Генеральная прокуратура предлагает Михаилу Саакашвили дистанционный допрос с использованием технических средств. В этом случае ему не обязательно будет возвращаться в Грузию, что исключит его версию о возможном задержании».
В заявлении прокуратуры был частично дан ответ на обращение к следственному органу со стороны ряда неправительственных организаций. Международная прозрачность Грузия, Агентство гражданского развития, Международное общество справедливых выборов и демократии, а также Демократическая инициатива Грузии выступили ранее с заявлением, адресованным Генпрокуратуре. В нем был задан вопрос, почему Саакашвили решили допрашивать именно в предвыборный период и сразу по 10 делам. Как пояснил прокурор Кока Кацетадзе, для самого Саакашвили лучше один раз ответить на вопросы по 10 делам, чем подвергаться допросу по каждому из дел в отдельности. Депутат от грузинской мечты Закария Куцнашвили считает, что 10 дел – это еще не предел. За годы своего правления Саакашвили наломал куда больше дров, а совпадение с предвыборным периодом Куцнашвили пояснил следующим образом.
«Я не думаю, что предвыборный период имеет какое-то значение для тех семей, члены которых погибли при режиме Саакашвили. Разве важно маме Зурай Бажвани, родителям Буты Робакидзе, отцу Гиргульяни, что начинается предвыборный период? Если на то пошло, выборы будут всегда. Сейчас местный, потом парламентский, потом президентский и так далее».
После получения официального предложения о дистанционном допросе Михаилу Саакашвили будет дан недельный срок, чтобы определиться, намерен он сотрудничать со следствием или нет. Михаил Егиков для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Российские эксперты не исключают, что вина за провал российской политики на украинском направлении может быть возложена на помощника президента России Владислава Суркова. Если эти слухи подтвердятся и Суркова отправят в отставку, то самопровозглашенным республикам Южная Осетия и Абхазия предстоит знакомство с новым назначенцем Кремля. Тему продолжит Мурат Гукемухов.
По Москве ползут слухи о возможной отставке Владислава Суркова. По уверениям столичных экспертов, над куратором сгустились тучи. Косвенное подтверждение того, в прессе вновь всплыли старые обвинения против Владислава Юрьевича в якобы причастности его к акциям протеста на Болотной площади. На все эти слухи можно было бы и не обратить внимания, если бы не одно обстоятельство. Он является куратором Южной Осетии. В республике слишком хорошо знают, что такое смена куратора, чтобы оставаться безразличным к подобной информации. Проблема в том, говорит российский политолог Николай Силаев, что качественное наполнение российско-югостинских отношений во многом определяется самим куратором, его личным представлением о том, на каких принципах они должны складываться, по каким правилам.
Южная Осетия не очень готова к независимому существованию. Проблема в том, что поскольку у нее все-таки статус независимого государства, то каждый раз надо изобретать какие-то особенные способы выделения финансирования, контроля за расходованием средств. То есть это не может быть сделано регулярным образом, как это происходит в российских регионах. С одной стороны, а с другой стороны, все-таки Южная Осетия сейчас вопрос не первого ряда и даже не второго. И понятно, что политическое внимание к ней не очень велико. Вот это просто институциональные объективные сложности, слабость самой республики и ее невысокое положение в списке приоритетов и определяет вот эту ситуацию.
Вот был куратор Сергей Винокуров, который сквозь пальцы смотрел на разворовывание российской помощи. Зато потом вдруг активизировался на президентских выборах 2011 года и начал спасать Южную Осетию от прихода к власти прогрузинских сил во главе с оппозиционером Аллой Джиоевой. А в итоге едва не довел республику до гражданской войны. Потом его сменила Татьяна Голикова. Как добросовестный бухгалтер, она подсчитала все непомерные траты прошлых лет и приняла решение. Чтобы не воровали, надо не давать денег. 2 года республика просидела без средств. Не восстанавливалось жилье, не строились больницы. Потом пришел Владислав Сурков со своей идеей быстрой модернизации республики. Пообещал много денег и много контроля над их расходованием. Очередной куратор в очередной раз перекроил под себя всю систему. систему взаимодействия государств-партнеров. Как всегда, с жутким скрипом через сопротивление югостинских и российских элит. Полгода ушло на то, чтобы стороны как-то поняли друг друга, притерлись к новым правилам игры. И что теперь? Опять смена караула? Говорит российский политолог Владимир Новиков.
Если эта смена кураторов произойдет, мы увидим еще раз, к сожалению, то, что мы видим в течение последних почти 6 лет после признания. Это торжество не государственных и уже даже не ведомственных, а личных политик тех или иных лиц. Как зачастую в эти ситуации встревают коллизии, которые, собственно, к республике отношения не имеют. Первое, к чему это приводит, это к ощущению вообще полной безнадеги. И второе, что рано или поздно, я боюсь, что это самой Южной Осетии начнут это воспринимать не как чудачество отдельных российских чиновников, а как чудачество государств.
В самом деле непонятно, за какие заслуги назначают кураторов в Южную Осетию и за какие провинности их снимают с работы. И всякий раз с приходом нового представителя Москвы начинается болезненный и во многом унизительный для местных элит и населения республики процесс приспосабливания к новым условиям, новым требованиям столичного чиновника. Как показывает практика, на это уходит почти все время пребывания в должности очередного куратора. А когда, казалось бы, найден общий язык, и вот-вот начнется то самое, ради чего были все эти муки, происходит очередная замена. Мурат Букимухов специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Скандал вокруг книги под названием «Дневники» абхазского академика Арвилода Куправа переместился в парламент самопровозглашенной Республики Абхазия. Депутаты сегодня встретились с членами Государственной комиссии по реализации программы развития абхазского языка, которые дали добро на публикацию книги, в которой, в частности, грузино-абхазский конфликт назван братоубийственной гражданской войной. С подробностями наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Представители Государственной комиссии по реализации государственной программы развития абхазского языка пригласили на разговор в парламент члены комитета по образованию, науке и культуре. Вел встречу председатель комитета Ахраб Жани. Из 14 членов комиссии присутствовали 11. Прозвучавшие сегодня в парламенте оценки дневников Арвилода Куправа однозначно свидетельствовали о негативном отношении к книге. Отрицательно отнеслись депутаты и к публикации в Государственной газете Республика Абхазия положительной рецензии историка Валерия Бегуа на книгу Куправа. По мнению депутатов, книга наносит ощутимый удар по идеологии и ставит более глобальный вопрос о том, есть ли сегодня у государства какая-либо идеология. Их интересовало, кто из членов Государственной комиссии прочел и одобрил книгу Куправа, кто рекомендовал ее в печать, кто должен нести ответственность за то, что на ее издание были потрачены деньги, на которые можно было издать более важные для страны книги. Выяснилось, что никто из членов Государственной комиссии, одобрившей издание книги, ее не читал. Председатель комиссии, вице-премьер правительства Абхазии Индира Вардания призналась в том, что получила электронную версию книги с рекомендацией от ректора АГУ Олегу Гварами и отправила ее, не читая, в издательство. Директор издательства и член комиссии Даурна Чкибе сообщил, что тоже не читал книгу, а положился на авторитет ученого. Президент Академии наук Абхазии и член комиссии Зураб Джупо прочел книгу только после того, как разразился скандал. Он назвал книгу очень плохой, но уверен, что никого обвинять в ее издании, кроме автора, нельзя. И только академик Шота Салакая оказался единственным членом Государственной комиссии, который выразил готовность понести ответственность за издание дневников. Депутат Ахраб Жани отметил.
Но когда в нашей ситуации появляется публикация официальных изданий, подмывающие, напрочь выбивающие из-под ног почву, у меня закрадываются подозрения. Я имею на них право, потому что я боюсь за государство. Может быть, вообще пробный шар. Может, кто-то вообще хочет изменить главенствующую идеологию? У меня есть для этого все основания для подозревать. Но если вот так вот принимаются решения и, я не знаю, в правительстве, в министерствах, страшно становится. Люди, которые в силу своего статуса, как бы положения в этом государственном органе, вообще не читали, не знали. Ну хорошо, ты сразу не прочитал, предположим. Ну, прошло время, ты получил общественную огласку. Но после этого почему не отреагировали? Ничего этого не было бы вообще. Как сказать, да, все, какой-то косяк произошел, люди адекватно отреагировали, приняли меры. Но в данном случае прошло время, никакой реакции, кроме одной. Либо это скрыть, либо еще хуже оправдать.
Члены комитета предложили депутатам на ближайшей встрече обсудить проект постановления, в котором парламент предпишет провести реформу Государственной комиссии по реализации государственной программы развития абхазского языка и обяжет комиссию заявить публично о своем отношении к этой книге. Депутаты намерены изъять книгу из оборота и потребовать опубликовать в газете «Республика Абхазия» либо опровержение положительной рецензии историка Валерия Бегуа, либо критический отзыв на книгу Куправа. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская и Сухума.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси, Сухуми и Цхинвале, 21 час 30 минут. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Бамматова.
Кризис, аналогичный украинскому, может повториться и в других странах, если Евросоюз не предоставит четкой перспективы успешным странам Восточного партнерства, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сегодня, 27 марта. Не исключено, что кризисы, аналогичные украинскому, станут бесконтрольными и охватят весь регион, заявил премьер-министр на прошедшей в Тбилиси международной конференции «Экономическая интеграция с ЕС». Хочу заверить всех, что мы готовы не только к тому, чтобы быть соседом Европы, но мы также готовы стать членом европейского соседства. Хочу подчеркнуть, что поэтапная интеграция в ЕС является краеугольным камнем как внутренней, так и внешней политики нашей страны. И для этого мы не жалеем усилий. Выступая на той же пресс-конференции, министр иностранных дел Грузии Майя Панджикидзе также затронула этот вопрос и сказала, что четкая европейская перспектива поможет Грузии в успешном проведении реформ, необходимых для интеграции в ЕС. В Тбилиси у здания Генпрокуратуры сегодня, 27 марта, прошли контракции сторонников и противников экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Правоохранители задержали нескольких человек. Сегодня в 13 часов по местному времени Михаил Саакашвили был приглашен в Генпрокуратуру на допрос в качестве свидетеля по делу резонансных дел. Однако экс-президент заявил, что не намерен приезжать в Грузию и сотрудничать со следствием. Сторонники Саакашвили пришли к зданию прокуратуры под лозунгом «Сегодня я тоже Миша, допросите меня». Некоторые держали в руках плакаты «Спасибо, Миша». Они считают, что постыдный вызов Саакашвили в прокуратуру является выполнением нынешними властями прямого заказа за Путина. Противники экс-президента, окрестившие своих оппонентов маленькими Мишами, требуют, чтобы Саакашвили был привлечен к ответственности за преступления, совершенные им на протяжении 9 лет правления. Соглашение по гуманитарным вопросам достигнуто в ходе 27-го раунда женевских переговоров, завершившегося накануне, сообщила замминистра по вопросам реинтеграции Грузии Кетиван Цехилашвили, передает портал «Кавказский узел». Грузинская делегация также ознакомила присутствующих с видео и фотоматериалами о возведении разделительных ограждений вдоль де-факто границы, а также с фактами нарушения воздушного пространства Грузии. В свою очередь, полпред главы самопровозглашенной республики Южная Осетия по вопросам постконфликтного урегулирования Мураджоев заявил, что осетинская сторона вынесла вопросы безопасности вдоль границы. Как и на предыдущих раундах, основным вопросом по-прежнему остается вопрос обеспечения безопасности Южной Осетии и Абхазии, сказал Джоев.
Новости представила Любовь Баматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. В Грузии ожидается рост цен на электроэнергию. Об этом заявил президент Академии энергетики Ризо Арвеладзе. Эксперт считает непродуманными условия меморандумов по строительству в Грузии гидроэлектростанции, которые правительство заключает с инвесторами. Средняя цена на закупаемое государством электричество составляет 10,3 тетри за 1 кВт-час. И это дорого, полагает Арвеладзе. Тему продолжит наш тбилисский корреспондент Ираклио Рагвелидзе.
Глава Академии энергетики Резу Арвеладзе приводит конкретные цифры, которые подтверждают правоту его прогноза о повышении цен на электроэнергию. Если государство начнет закупать электричество по ценам, указанным в инвестиционных меморандумах, то оно неминуемо будет вынуждено повысить тарифы для населения. Сегодня себестоимость электроэнергии, произведенной на крупнейшей станции страны Энгури-ГЭС, стоит 1,8 тетри за киловатт, а стоимость 1 кВт-часа для населения – 12,5 тетри. По словам Арвеладзе, ценовые условия меморандумов нужно пересмотреть. И прошлые действующие власти не раз заявляли, что строительство средних и крупных ГЭС не только принесет стране энергетическую независимость, но и станет залогом стабильно низких тарифов. Поэтому заявление президента Академии энергетики вызвало серьезную дискуссию в экспертной среде. По словам эксперта по энергетике Пааты Цинцадзе, не стоит забывать, что согласно меморандумам, Грузия берет на себя обязательство выкупать электричество только в зимние месяцы. В этот период в стране образуется серьезный дефицит, и если сегодня не стимулировать инвесторов, он будет только расти. Цинцадзе считает, что любой инвестор получит дополнительные преференции, либо через несколько лет в стране наступит острый энергетический кризис.
На сегодняшний день у нас настолько низкие тарифы, что ни один инвестор не согласится строить ГЭС без экспортных перспектив. Правительство должно оптимизировать цены на внутреннем рынке таким образом, чтобы сделать выгодной реализацию электроэнергии внутри страны. В пиковые зимние месяцы мы импортируем 430 мегаватт электроэнергии по цене 15 тетри. Энергетическая независимость не может быть дешевой.
Пата Цинцанзе считает, что правительство заложило в инвестиционные меморандумы оправданные цены. По предварительным подсчетам, если сохранить в силе текущие обязательства, инвесторы смогут окупить вложенные средства к 2020 году. Кроме того, эксперт предлагает расширить закупочный период еще на несколько месяцев. С Цинцадзе соглашается эксперт по гидроэнергетике Автандыл Ломиашвили. По его словам, строительства крупных и средних ГЭС альтернативы нет, а повышение тарифа за электроэнергию – лишь вопрос времени.
В настоящее время в Грузии всего 3 ГЭС, способных генерировать электроэнергию в зимний период. Поэтому строительство дополнительных мощностей жизненно необходимо. Правительству в любом случае придется повысить тарифы для населения, так как они значительно ниже, чем в Турции и России. Подорожание электроэнергии – неизбежный процесс.
По всей видимости, у правительства очень мало рычагов, чтобы предотвратить повышение цен на электричество. Скорректировать цены можно будет позже, ведь при успешной реализации существующих проектов по строительству к 2015 году государство сможет продавать за границу около 2 миллиардов киловатт-часов электроэнергии. Ираклио Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись. События культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам. Эхо Кавказа.
Российское финансирование в последние годы оживило строительство в самопровозглашенной республике Абхазия. В Сухуми появляется все больше новых домов, идет освоение и новых районов. О проблемах градостроительства в абхазской столице материал Виталия Шария.
Сегодня мы долго разговаривали о проблемах градостроительства в Сухуми с главным архитектором города Давидом Эшба. У этой беседы есть небольшая предыстория. Не так давно я брал интервью у заместителя главы администрации города Вадима Черкезия и уже прощаясь с ним спросил, глядя на карту-схему Сухума на стене его кабинета, как вы думаете, действительно ли лет через 100 микрорайон Маяк станет самым элитным в городе? Вадим Черкезия удивился, а почему так долго ждать? Я думаю, это может быть уже через 20-30 лет. Да, конечно, может, подумалось мне, только если сюда хлынут инвестиции. А если все будет оставаться в таком же подвешенном состоянии, как сейчас? А почему, спросите вы, речь идет о маяке, который считается сегодня самым депрессивным и отстойным микрорайоном абхазской столицы? Не случайно цены на жилье здесь самые низкие в городе, раза в три меньше, чем в центре. Потому что в городе, зажатом между морем и горами, между речью Гумисты и Киласура, это единственная почти незастроенная и весьма большая в сухумских масштабах равнинная территория, причем примыкающая к морю. С этой темы и начался наш разговор с Давидом Алексеевичем. Он согласился, что это, безусловно, самый перспективный в плане новостроек район столицы.
Вот эти планы расширения в сторону маяка были еще в советское время. Вы знаете, наверное, прекрасно, да? Вот все вот эти заводы в прибрежной зоне, они убирались по плану тому, да? И там создавалась такая курортная инфраструктура, гостиницы, санатории, дома отдыха. Но самого проекта не было, просто были планы такие, и тогда государство могло это себе позволить. На маяке у нас проблемы какие? Ну, во-первых, там все частные дома. Канализации нет. Там локальные системы, так называемые выгребные ямы, да? Ну, водопровод есть. То есть, если там что-то планировать, то надо учитывать все вот эти проблемы, которые надо решать параллельно.
Да, а еще надо переносить куда-то городскую мусорную свалку, чистить озеро, на котором когда-то в СССР хотели построить грибную базу, а еще сносить частные домовладения, которые будут мешать этому грандиозному строительству. Я как-то спросил у приятеля, живущего на маяке, согласятся ли он и его соседи переселяться в многоэтажки, и услышал однозначное «нет». Словом, если суммировать все, не такой уж может статься это и пессимистичный прогноз. 100 лет до превращения маяка в элитный микрорайон с широкими проспектами, парками, здравницами и жилыми высотками. Кстати, насчет этажности. Давид Алексеевич говорит, что в прибрежной зоне Сухума нельзя строить здания выше 5-6 этажей. В местах повыше можно и в 9-12. Но на маяке можно как раз строить здания и в 14, и в 20 этажей, поскольку это не историческая часть города. Споры о допустимом уровне этажности в Сухуме велись и в советские времена, например, о девятиэтажном, так называемом Ингургесовском доме, построенном почти на самом берегу моря. Но просто они шли в профессиональной среде, они выплескивались на страницы прессы, не выливались в острые общественные дискуссии, как сейчас. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказ.
Может ли создание системы лицензирования таксистов повлиять на повышение безопасности на дорогах Тбилиси? С этим вопросом наш корреспондент Серго Брегвадзе обратился к тбилисским автомобилистам.
По завершению очередного рабочего дня я направлялся домой. Остановил такси, за рулем которого сидел молодой человек, лет 25. Договорившись с ним о цене за проезд, я сел в автомобиль и мы тронулись. Водитель сразу дал понять, что любит быструю езду. Обгоняя другие машины, он несколько раз выехал на встречную полосу. На просьбу сбавить скорость и быть осторожнее, таксист ответил: «Не нравится, можешь выйти». Я потребовал остановить машину, вышел. Не успел закрыть дверь, как водитель нажал на газ и сорвался с места, начертив по крышками на асфальте две задымившиеся черные линии. Я поймал другое такси и по дороге рассказал водителю про молодого лихача. Амиран Мамулашвили, водитель с 15-летним стажем, рассказал мне, что каждый день сталкивается с десятками водителей, которым ничего не стоит создать опасные ситуации на дорогах и подвергнуть риску жизни попутчиков.
Я за то, чтобы таксисты не могли ездить по городу без лицензии. Ведь для того, чтобы стать таксистом, сегодня в Грузии нужно только установить на крыше машины трафарет с надписью «такси». В городе каждая вторая машина – это такси, а многие таксисты даже водить не умеют. Система лицензирования упорядочит ситуацию на дорогах. За рулем такого транспорта должен находиться не любитель, а как минимум водитель третьего класса.
Амиран признался, что заинтересован в устранении конкурентов, но это не единственный его аргумент. Он устал от жалоб попутчиков на грубость других таксистов, на то, что многие из них не возвращают сдачу с оплаты проезда и не соблюдают правил движения, и никто их за это не наказывает.
наказывает, говорит Амиран. Пассажиры должны быть уверены в своей безопасности, а это требует создания механизмов, которые регулировали бы работу таксистов в столице, считает президент Автомобильной Федерации Грузии Шалва Огбаидзе.
Помимо того, что он должен иметь водительский стаж, хотя бы минимум 5 лет, сам транспортное средство должен быть всегда соответствовать строгим нормам безопасности. Тормоза, осветительные приборы, сам внешний вид этого сам такси и таксистов к тому же. Так что я считаю, что это должно быть подлежать регулированию со стороны государства и местной власти.
Система лицензирования таксистов была отменена еще в 2002 году по инициативе Михаила Саакашвили, находившегося тогда на посту председателя законодательного собрания Тбилиси. В тот же период был отменен обязательный техосмотр транспортных средств. С того времени количество таксомоторных единиц в столице увеличилось в десятки раз. Большинство этих автомобилей непригодны к эксплуатации, и в сочетании с неопытностью многих водителей возникает серьезная угроза безопасности пассажиров, считает Огбаидзе. Директор по маркетингу автодрома города Рустави Эльдар Марченко тоже считает введение системы необходимостью. В Европе и США деятельность таксистов очень строго контролируется. Во время выдачи лицензии, которая стоит немалых денег, водители проходят строгий отбор с учетом их опыта и навыков, рассказывает Эльдар. Но сегодня, по его словам, подобные схемы в Тбилиси не принесут желаемого результата.
В любом случае, мы к этому через несколько лет придем. И, конечно же, это скажется на безопасности, это скажется на комфорте наших гостей, туристов. Эффект будет положительный. Но я боюсь, что если сделать это сейчас, мы просто вызовем огромные волнения и социальные потрясения. К этому людей надо готовить, нужно вводить это очень плавно, очень мягко, на очень льготных условиях, так, чтобы люди, которые этим промышляют, им была предложена какая-то альтернативная работа, потому что им же нужно кормить свои семьи.
Шалва Огбаидзе согласен с тем, что создание системы лицензирования таксистов в Тбилиси связано с определенными сложностями, но считает, что общество созрело для подобных перемен. Именно поэтому, уверен он, после выборов в органы местного самоуправления вопрос этот будет активно обсуждаться городскими властями. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Ну а сейчас пришло время для нашей постоянной рубрики «Панорама».
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Базирующаяся в Лондоне правозащитная организация Amnesty International опубликовала очередной ежегодный доклад о применении смертной казни в мире. В докладе под названием «Смертные приговоры и казни в 2013 году» анализируются глобальные тенденции применения смертной казни, рассказывает Наталья Голицына.
20 лет назад смертная казнь применялась в 37 странах. К 2004 году число таких стран сократилось до 25, а в прошлом году их стало 22. Тем не менее, в прошлом году, говорится в докладе, было казнено почти на 100 человек больше, чем в 2012 году, увеличение почти на 15%. Авторы доклада оговариваются, что их статистика не может быть абсолютно полной из-за секретности информации о смертных приговорах в Китае, где, по информации Международной амнистии, ежегодно казнят тысячи человек. Если Китай лидирует в применении смертной казни, то на второе и третье места в мире вышли Иран, не менее 369 казней, и Ирак, 169. Четвертое место заняла Саудовская Аравия, 79 казней, пятое – США, 39, шестое – Сомали, 34 казни. В целом, отмечается в докладе, если исключить Китай, то в 2013 году в мире было казнено не менее 778 человек, на 92 человека больше, чем годом ранее. Возобновили применение смертной казни Индонезия, Кувейт, Нигерия и Вьетнам. Однако, подчеркивается в докладе, несмотря на некоторое увеличение количества смертных казней в прошлом году, в мире сохраняется тенденция уменьшения числа стран, где она применяется. Впервые после 2009 года Европа и Центральная Азия стали зонами, свободными от смертной казни. Положение со смертной казнью в России комментирует один из авторов доклада, советник исполкома Международной амнистии Ян Ветцель.
Россия не вызывает у нас серьезной обеспокоенности. Конечно, мы приветствовали бы дальнейшие шаги российского правительства по отмене смертной казни, как это сделали другие европейские страны. Пока же Россия придерживается введенного в 2006 году моратория на смертную казнь. После окончания срока моратория он был продлен в 2009 году и юридически оформлен в российском законодательстве. Однако пока что это не более чем мораторий. Юридически возобновление смертной казни остается возможным. Это означает, что технически Россия все еще остается страной, где смертная казнь не отменена. Мы были очень разочарованы, когда в 2013 году Россия заявила в Совете Безопасности ООН, что отказывается предпринять дальнейшие шаги по отмене смертной казни и подписать и ратифицировать международный договор об ее отмене. Сама Россия утверждает, что наличие моратория является по существу конституционным актом запрета на вынесение смертных приговоров. Нам стало известно, что в Российской Думе стали раздаваться голоса, призывающие к возврату смертной казни. Мы не думаем, что это возможно, но приветствовали бы дальнейшие шаги России по окончательному запрету смертной казни.
В докладе Международной амнистии отмечается, что среди стран, применявших смертную казнь в 2012 году и отказавшихся от ее применения в прошлом году, Пакистан, Объединенные Арабские Эмираты, Гамбия и Беларусь. В Соединенных Штатах в 2013 году 18-м штатом, провозгласившим отмену смертной казни, стал Мэриленд. Если отвлечься от Китая, пишут авторы доклада, то почти 80% всех смертных казней в прошлом году пришлись на Иран, Ирак и Саудовскую Аравию. В докладе критикуется вынесение смертных приговоров за менее серьезные преступления, чем убийства, грабежи, воровство, экономические преступления, богохульство, прелюбодеяние. Во многих странах к смертной казни приговариваются политические оппозиционеры. Доклад Международной амнистии резко критикует методы приведения в исполнение смертных приговоров и особенно публичные казни. В прошлом году все еще использовались такие методы умерщвления людей, как обезглавливание, повешение, расстрел, смертельные инъекции, электрический стул. Публичные казни в 2013 году осуществляли Иран, Северная Корея, Саудовская Аравия и Сомали. Есть ли прогресс с отменой смертной казни в бывших республиках Советского Союза? Ян Ветцель.
Казахстан допускает применение смертной казни за военные и другие особо опасные преступления, такие как терроризм. Сейчас в Казахстане проводится юридическая реформа с целью уменьшения в Уголовном кодексе количества преступлений, за которые выносятся смертные приговоры. В Таджикистане смертная казнь не была возобновлена в 2013 году, и мы надеемся, что и в этом году она не будет применяться. Мы надеемся, что Таджикистан предпримет в ближайшее время дальнейшие шаги по превращению существующего в этой стране моратория на смертную казнь в полноценный закон об ее отмене. И хотя ситуация со смертной казнью в 2013 году в Центральноазиатском регионе в целом осталась неизменной, там сохраняется незначительная общая тенденция к окончательной отмене смертной казни.
Говорил советник исполкома правозащитной организации «Международная амнистия» Ян Ветцель. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Рубрика «Панорама».
Действующий в США запрет на экспорт из страны сырой нефти вполне может быть преодолен поэтапно, а не единовременно. Это не только значительно облегчит процесс юридически, но и позволит вовремя оценить, как возобновление экспорта нефти отразится на внутренних ценах. Тему продолжит Сергей Сенинский.
Десятилетиями Соединенные Штаты являлись крупнейшим в мире потребителем энергоносителей, хотя их доля в общемировом спросе постепенно сокращалась. Разработка в стране новых и обширных нетрадиционных месторождений, прежде всего сланцевых, газа и нефти, позволила в считанные годы резко нарастить собственную добычу сырья. В ноябре прошлого года впервые за последние 18 лет в США было добыто больше нефти, чем страна импортировала. Тем не менее, экспорт энергоносителей из США жестко ограничен законодательством. В отношении экспорта сырой нефти из США действуют жесткие ограничения, введенные 40 лет назад, отмечает научный сотрудник исследовательского института Брукингс в Вашингтоне Тим Бурсма.
В случае с сырой нефтью речь действительно идет о старом законе, принятом в 70-е годы прошлого века во время нефтяного кризиса и связанном с арабским эмбарго на продажу нефти странам, поддерживавшим Израиль. Тогда такой закон представлялся вполне резонным. Сегодня же он явно устарел, и многие настаивают на его пересмотре. Что касается природного газа, то несколько лет назад, когда лишь возникла идея его возможного экспорта, возникли опасения, что это может привести к повышению цен на газ на внутреннем рынке США. В частности, такие опасения выражают представители наиболее энергоемких секторов американской промышленности. Но одновременно были проведены независимые исследования, которые доказали, что расширение объемов экспорта сжиженного природного газа из США не приведут к значительному росту внутренних цен на газ. Этот вопрос обсуждается ныне в Вашингтоне, но какое бы решение ни было принято, оно будет иметь политический характер.
В Министерство энергетики США за последние 2-3 года подано на рассмотрение почти три десятка проектов, предусматривающих экспорт из страны природного газа. Из них предварительно одобрены лишь 7, а все необходимые разрешения получил пока только один. Тем не менее, по оценкам самого министерства, если все 7 уже одобренных проектов будут реализованы, общие мощности США по экспорту сжиженного природного газа составят в пересчете почти 100 миллиардов кубометров в год. Для сравнения, общий экспорт «Газпрома» в Европу в прошлом году – 160 миллиардов кубометров. Тим Бурсма.
Если посмотреть на перечень предложенных проектов по экспорту природного газа, то многие из них предусматривают переоборудование терминалов для импорта газа в США в предприятия, его экспортирующие. Да, подобные проекты требуют очень крупных вложений, но все же не столь огромных, какие нужны для создания такого предприятия с нуля. Хотя и такие тоже предлагаются. Например, буквально на этой неделе разрешение на экспорт природного газа получил проект Jordan Cove в штате Орегон. Он предусматривает строительство абсолютно нового терминала, откуда американский природный газ будет экспортироваться в страны Азии.
В отличие от глобального рынка нефти, такого же глобального рынка природного газа в силу особенностей его транспортировки пока не существует. Три крупнейших региональных рынка – азиатский, европейский и североамериканский – практически не связаны между собой, а текущие цены на них отличаются в разы, отмечает руководитель отдела сырьевых рынков аналитического управления немецкого Commerzbank во Франкфурте на Майне Ойге Вайнберг.
В Америке приблизительно цена 4-4,5 доллара в данный момент на энергетическую единицу. В Европе за эту же энергетическую единицу дают где-то 11-12 долларов, а в Азии, в Японии давали некоторое время назад 20 долларов, даже сейчас где-то 16 долларов. То есть это огромная разница, которая будет к тому вести, что, конечно, американские компании по производству сжиженного газа через некоторое время попытаются открыть для себя рынок экспорта. Но пока это еще долгосрочная музыка, то есть это не произойдет не в этом, не в следующем году, но в начале 2016 года стоит ожидать, что уже будут некоторые поставки.
В начале 2016 года, как предполагается, могут начаться первые сколько-нибудь значительные экспортные поставки газа из США с того самого единственного терминала, строительство которого пока было одобрено американскими властями окончательно.
По американскому экспорте пока говорить не приходится. Самое главное, что произошло за последние годы, то, что американцы стали меньше импортировать. Получается, что тот экспорт, который предназначался для американского рынка, тем же Катаром, и для этого были огромные мощности поставлены на поток, то эти потоки могут быть теперь направлены в Европу. Но Европе не нужен был газ сжиженный до некоторых пор. Даже в последние годы доля сжиженного газа в объеме импорта всего лишь составляет 15%.
В самих Соединенных Штатах внутренние цены на газ за последние 10 лет снизились более чем в 3 раза. Они остаются сегодня одними из самых низких в мире, создавая дополнительное конкурентное преимущество американским промышленным компаниям, которые опасаются возобновления роста этих цен в случае расширения американского газового экспорта, а терминалы для него лишь начинают строить.
Рассказывал Сергей Сенинский. Вы слушали рубрику «Панорама».
Рубрика «Панорама».
И в завершение программы новость. Генеральная ассамблея ООН в четверг приняла резолюцию в поддержку территориальной целостности Украины. Текст документа призывает страны не признавать вступление Крыма в состав России на основании результатов референдума 16 марта. В поддержку резолюции было подано 100 голосов. Представители 11 стран высказались против, 58 воздержались, против голосовали Армения, Белоруссия, Боливия, Куба, Северная Корея, Никарагуа, Россия, Судан, Сирия, Венесуэла и Зимбабве. Действующий министр иностранных дел Украины Андрей Дешица заявил, выступая на заседании Генассамблеи, что аннексия Крыма серьезно скомпрометировала международное соглашение по вопросам безопасности. Представитель России в ООН Виталий Чуркин, отстаивая позицию Москвы, назвал резолюцию конфронтационной. Проект пытается поставить под сомнение значимость состоявшегося в Крыму референдума, который уже сыграл свою историческую роль. Оспаривать это контрпродуктивно, сказал Чуркин. Резолюция Генеральной Ассамблея, в отличие от Совета Безопасности ООН, носит исключительно рекомендательный характер. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Главный редактор Андрей Бабицкий, а с вами был Демис Паландов. Всего доброго. До завтра.